РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Элина. Детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме. Поэтому иногда задаю наивные и даже глупые вопросы.
Я Настя, журналист, мама 8-летнего Миши, основатель проекта психологической информационной поддержки родителей Family Tree. Некоторые ответы у меня появились, но и вопросов новых появилось еще больше.
Сегодня поговорим на тему, которая, как мне кажется, актуальна не только для родителей и детей, но и в целом для всех людей, у которых есть смартфоны. Ну, такая зависимость от смартфонов, вечный скроллинг. И если мы говорим о детях, то это очень сложно оторвать ребенка от гаджета, потому что он начинает капризничать, некоторые начинают сопротивляться очень жестко. Но, наверное, у этого есть какие-то причины, почему так происходит. И хочется разобраться, как оторвать ребенка от гаджета.
Мне кажется, что надо сначала родителей оторвать от гаджетов. Мы когда во время карантина уехали на дачу, мое экранное время, согласно статистике, которую мне регулярно раз в неделю подсовывают телефон, стало сокращаться и сокращаться. Мне кажется, что мое представление об этом такое, что есть некоторая культура общения с гаджетами внутри семьи. И сложно требовать от ребенка лимитированного взаимодействия с гаджетами, если родитель сам во время обеда, например, отвечает на рабочее сообщение или переписывается с кем-то в чате, там, неважно, по работе или нет. Поэтому мне кажется, что какие-то ключевые вещи родителям неплохо было бы понять для самих себя относительно того, как у них выстраиваются отношения с этими, без сомнения, удобными, полезными инструментами, но тем не менее, от которых может возникать зависимость. Ну, сейчас мы спросим у специалиста, как же быть со всем этим технологическим прогрессом, который так сильно меняет нашу жизнь. Специалист по семейному тайм-менеджменту, автор проекта «Флаймама», писательница, тренер, бизнес-коуч. Света Гончарова. Света, привет.
Привет, Света.
Привет. Очень рада быть с вами снова.
Мы тоже. И перед тем, как начать, я хочу упомянуть, что ранее мы записывали эпизод «Запрещать ли ребенку гаджеты или нет?» И наш гость, психолог Елена Чепцова, рассказывала, что до 2 лет лучше вообще воздержаться от использования смартфонов. Для дошкольников это время увеличивается где-то до 15-20 минут, для младших школьников от 30 минут до часа, и это время постепенно увеличивается, когда можно пользоваться смартфоном. Но нужно опираться на какие-то индивидуальные медицинские показания. Что же нужно сделать, чтобы ребенок не сидел сутками в телефоне, а все-таки как-то отрывался от него и занимался чем-то еще.
Я хочу сказать, что на самом деле тема гаджетов, вот Настя уже говорила, да, о том, что мы, родители, зависим от гаджетов очень во многом. Мы работаем, мы общаемся. И если говорить о детях тоже, то жизнь без гаджетов сейчас невозможна. То есть как бы мы ни злились на них, ни сердились и не хотели как-то избавить наших детей от экранов, это невозможно в нашем сегодняшнем мире. Вот. И тоже я думаю, что очень важно, вот перед тем, как мы начнем говорить на эту тему, родителям понять, что интернет, гаджеты, компьютер — это не тотальное зло. Это реальность нашей жизни. Это очень качественный контент, часто очень интересный, привлекательный мир, в который можно окунуться. Это возможности работать, общаться, что-то создавать прекрасное, помогать людям. То есть на самом деле в этом есть очень много всего хорошего. Вот, например, я как мама, я хочу до своих детей донести, вот, что хорошее они могут взять из этого всего, связанного с интернетом, с гаджетом, с компьютерами. Вот, а от плохого, чтобы они держались подальше. И я думаю, что тоже важно, чтобы сейчас, наверное, наши слушатели как бы подумали и поняли, вот есть ли экранная зависимость у их детей или нету. Я скажу буквально несколько вот пунктов, по которым можно проверить. На самом деле, тест на экранную зависимость вы найдете в интернете без проблем. Вот, но самое главное, вы должны посмотреть, если ребенку надо все больше и больше экранного времени, то есть ему все время мало, знаете, как наркоман, когда дозу надо увеличивать, чтобы получать удовольствие. Вот это вот такой плохой знак. Дальше, если ребенок не хочет общаться с реальными друзьями, друзьями, только с виртуальными, если он начинает страдать его распорядок дня, если он начинает есть за компьютером. То есть если он как бы вот вся его жизнь сосредотачивается именно на компьютере. Это такой серьезный флажок. И третье, когда мы видим, что в общем жизнь ребенка ухудшается, социальные какие-то взаимодействия и здоровье страдает. То есть когда экраны нехорошие что-то приносят, а мы начинаем понимать, что как бы в общем жизнь ребенка ухудшается. Это такие вот три флажка, на которых нужно обратить внимание. В принципе, когда я говорю с родителями на эту тему, очень многие, 90% говорят, да, это про моего ребенка, это все, это вот то, что я вижу. Я хочу сказать, почему как бы это происходит. Это не говорит о том, что наши дети все больные, там, или мы какие-то, ну, не знаю, там, плохие родители, или мы все зависим от гаджетов. Просто на самом деле получить удовольствие, расслабиться, получить такую порцию гормонов удовольствия, дофаминчика, да, себе в кровь впрыснуть, проще всего это сделать за экранами. И для детей, и для взрослых. Например, если вы устали, вот, девочки, скажите, если вы устали целый день, там, я не знаю, работали, занимались детьми, и уже ноги не держат, ты садишься, и ты включаешь Facebook, и ты моментально потерялся, и ты там что-то лайкнул, что-то прочитал, что-то какую-то котенка увидел, и тебе вроде бы хорошо сразу стало. Потом проходит 2 часа,
и ты... Вот, к разговору про карантин и переезд за город, временный такой. Потому что лично для меня, например, здесь возможности получить удовольствие гораздо больше. Можно пройтись босыми ногами по теплому песку. Можно пойти сажать или поливать цветы в огород. Можно пойти с детьми собирать землянику. Конечно, когда ты находишься в условиях города, да, и, например, у тебя еще там маленький ребенок или сам ребенок маленький, то таких возможностей в замкнутом пространстве гораздо меньше. Действительно, телефон становится самым доступным.
Да, Настя, способом. Я согласна. Очень хорошее замечание. Просто как бы суть проблемы, которую мы хотим с вами решить, это помочь и научить и себя тоже, да, как бы это такая престижная задача, и наших детей, чтобы мы могли находить вот это вот расслабление, удовольствие, снятие стресса, снятие тревожности не только через гаджеты. Через гаджеты это проще всего. Но проблема в том, что гаджеты, они не решают проблему внутреннюю, которая, ну, есть в каждом человеке. Например, если мы говорим о детях, почему дети проваливаются в гаджеты? Очень часто родители говорят, эти злобные гаджеты, они крадут у нас детей, интернет у нас крадет детей. На самом деле дети проваливаются в экраны, потому что они теряют связь с родителями и пытаются заместить ее гаджетами.
Про это очень много теории привязанности говорит.
Да, 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 это все из теории привязанности, которая говорит о том, что самое главное для ребенка это связь со значимым взрослым, который заботится о нем. Но, к сожалению, наша жизнь так устроена, что мы не всегда находим время на детей, да, и у нас вот это вот видеоняня, теленяня, и я помню себя с моим первенцем, для того, чтобы приготовить там, не знаю, ужин на кухне, я ему включала мультики и бежала там готовить еду, потому что он мне мешал. Я по-другому не знала как. То есть мы сами как бы отдаляемся от детей, предлагаем им гаджеты, и кажется, что дети так прямо, да, я хочу мультики, да, включи мне. Кажется, что ребенок прямо вот только живет ради этого времени. Но на самом деле это неправда. Правда в том, что дети больше всего нуждаются в нас. И как бы главная суть того, как вернуть детей из гаджетов, нам надо себя добавить в их жизнь. Потому что та привязанность и то одобрение, и те какие-то отношения, любовь, которые дети получают, слушая блогеров любимых, играя в Fortnite там, со своими друзьями, да, они получают общение, они получают какое-то принятие. Но это не то, что может помочь им. То есть никакой друг и никакой блогер в интернете не может позаботиться о ребенке так, как это должен сделать взрослый. Поэтому проблемы детские разные абсолютно. Они только ухудшаются, когда ребенок проваливается в экран. Вот поэтому самый-самый первый шаг, который нам нужно как родителям сделать, это понять, почему дети туда уходят, и понять, что нам нужно не просто отобрать гаджет, и просто, знаете, как все там, ты сегодня там на час дольше смотрел, я у тебя забираю компьютер, и там завтра ты там неделю не смотришь, и у тебя ничего нету. Не в этом суть. Суть в том, чтобы заменить контакт с гаджетом контактом с собой. То есть самое первое, если ваш ребенок провалился в экраны, если он очень много времени проводит, если он без слез не может отдать вам гаджет, суть не в том, чтобы отобрать, потому что, скорее всего, ребенок черпает какую-то поддержку из этого экрана, которую вы ему не давали. Поэтому вы присоединяетесь к ребенку, самый первый шаг. А какой ты смотришь мультик? А почему он тебе нравится? Ой, какой тут интересный персонаж? А во что ты играешь? А можно я посмотрю, как ты играешь? А чем ты занят? То есть мы буквально садимся рядом с ребенком и начинаем переключать его на себя. В зависимости, конечно, от возраста это по-разному может происходить, но просто я очень хочу, чтобы родители меня услышали. Когда вы отбираете гаджет у ребенка, у которого уже есть зависимость от этого, вы как бы отбираете вот этот анальгин, который уменьшает боль, которая эмоционально есть у ребенка от того, что нету с вами отношений таких, как ему необходимо. Поэтому очень важно понимать, что отбирая гаджеты, вы должны дать себя в жизнь ребенка. Вот, и дарить ребенку любовь, заботиться о нем, помогать ему. То есть, ну вот, создавать эту привязанность, укреплять вот эту связь между вами и ребенком. И тогда у ребенка не будет необходимости куда-то там проваливаться в гаджеты и кучу времени там проводить, потому что самое главное — это общение с вами. И, конечно же, многие родители говорят: вот мой ребенок, он только и ждет этих гаджетов, у нас вроде и хорошие отношения, но все равно он только этого и хочет. Ребят, ну человек в 5, там, я не знаю, в 8, в 11 лет, в 12, да, конечно, им интересны экраны. Но я считаю, что очень важный такой момент, важно, чтобы ребенок мог, в принципе, свободно и спокойно переключаться. То есть да, он хочет еще смотреть, но он без проблем включается в вас, когда вы приходите, говорите: все, мы выключаем, и он идет с вами, занимается какими-то делами. То есть он переключается с привязанности на гаджета, он переключается на привязанность с вами. Как бы это должно происходить.
Знаете,
легко.
Какая у меня интересная логика сейчас в голове выстроилась. Я пока слушала Свету, вспомнила слова Оли Писарик, она такой как-то евангелист теории привязанности на русскоязычном пространстве. Она преподает в институте Ньюфилда, который тоже популяризирует очень теорию привязанности. Она говорит: давайте ребенку больше, чем вы можете. А дальше я вспомнила слова Людмилы Петрановской, что проблемы с поведением, как правило, обычно мы смотрим на проблемы с поведением, а на самом деле проблемы кроются в нас, в родительском ресурсе. Потому что как только есть родительский ресурс, есть устойчивая привязанность, и ребенок ведет себя хорошо. Как только родитель не в ресурсе, ребенок начинает проверять вот эту привязанность и дергать за веревочку. И на самом деле, как я сейчас это слышу, просто когда ты, Света, говоришь: давайте ребенку больше, а часто у родителей нечего дать. И он сажает ребенка за гаджет, потому что ему надо приготовить ужин, или потому что он не справляется с тем, чтобы ребенка накормить, или там, да,
есть. Или чтобы тихо сидел, например.
Да, или к концу дня мама устала, ей хочется 5 минут тишины. И получается, что исследование проблемы с гаджетами — это не только исследование того, а что там ищет ребенок и что он там получает, но исследование нашего собственного ресурса и где его взять для того, чтобы дать потом ребенку.
Безусловно, я согласна. Я хочу сказать, что как раз правильная организация экранного времени, она может помочь вам, дорогие родители, создавать этот ресурс. То есть, как Лина говорила в самом начале, да, есть определенные нормы, которым, ну, стоит следовать, да, и опираясь еще на особенности вашего, насколько можно смотреть, например, мультики ребенку, да. То есть, если ребенок там 2 раза в день смотрит там по 20, по полчаса мультик, в этом ничего страшного нету. Если вы просто правильно это организуете, и это время не все время, вот ребенок подошел: мам, я хочу мультик, и вы даете ему: мам, я хочу мультик, ну не ной, на тебе мультик. Когда я говорю с родителями о том, как все-таки, чтобы сделать так, чтобы экраны были в жизни, но дети не проваливались туда, и чтобы экраны не заполняли весь день ребенка, мы говорим о том, что очень важно организовать правильный распорядок дня. И очень важно понимать, что дети не могут сами организовать свое экранное время, они не могут, они не способны, их мозг еще не зрелый. Если, например, я понимаю, что я сижу в Фейсбуке, я понимаю, что да, это пожиратель времени для меня, мне надо его ограничить, да, это приятно, но это не то, что решает мои проблемы, мне надо заботиться о себе, а не проваливаться в Фейсбук и так далее. Ребенок этого не может сделать. И ему просто приятно, ему просто хорошо, он какое-то облегчение получает в этом, особенно если ничего интереснее нету вокруг него. Поэтому очень важно выстроить распорядок дня. Не просто сказать: все, у тебя экранное время будет 1 час в день, и все. Нет, я говорю о том, что вот мы встаем утром, и у нас происходит вот это. Мы готовим завтрак, мы собираемся гулять, мы идем гулять. Потом мы там, не знаю, учим уроки, готовим обед, обедаем, у нас тихий сон там или чтение. И вот потом у нас наступает экранное время, а после экранного времени мы опять общаемся, там кушаем, гуляем. То есть мы не просто забираем у ребенка гаджет, мы создаем для него структуру дня, в котором ребенок, ну, будет понимать, когда что происходит. И когда для ребенка экранное время становится предсказуемое, то есть когда это не так, что вот я могу всегда выпросить экранное время. Знаете, как в казино, да, когда вот ты знаешь, что ты можешь выиграть, поэтому ты, ну, продолжаешь играть. И то же самое ребенок, который знает, что нытьем он может это получить, а он на самом деле, ну, он получает удовольствие от этого, поэтому он будет это просить. Если вы говорите один раз нет, один раз да, потом опять нет, потом опять да, то ребенок будет, ну, он не будет знать, когда предсказуемо вы дадите, когда вы не дадите. И он будет ныть, и будет вас раздражать, и ему тоже будет некомфортно от этого. Поэтому я за то, чтобы узаконить экранное время. Например, в нашей семье оно начинается не раньше 3 часов дня, и не позже 6 часов вечера должно закончиться. У каждого ребенка есть 2 часа. Причем эти 2 часа, они регулируются специальными приложениями на компьютере, на смартфоне, которые отсчитывают количество времени. То есть, в принципе, все понятно. То есть, понятно, как ребенок получает экранное время. Поэтому, да, конечно, там они могут говорить: мам, ну когда там уже будет 3 часа, ну я уже хочу, как бы я это все понимаю. Но, в принципе, меньше споров, меньше проблем, меньше какого-то нытья. И ребенок тоже знает, что вот у меня будет время, когда у меня будет экранное время. И опять же, же это должны сделать взрослые, не дети.
У нас такая же история была с мороженым. Опять же, дача заставила нас закупаться раз в неделю из-за большого магазина, и у нас морозилка стала источником вечного наслаждения в виде мороженого. И поначалу дети просто требовали мороженое каждую, как бы вот после каждой трапезы. Потом мы там, поскольку мы тут живем сразу несколько семей, мы договорились, что мороженое после обеда. И первые два дня были вот эти вот попытки. Ну, а сейчас? А потом все, вопрос решился. Мороженое после обеда, все дружно, значит, выстроились у морозилки, взяли каждый по мороженому, и больше нет вопросов, потому что возникла ясность, возникли правила, и дети успокоились, и взрослые успокоились тоже.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Мне слабо верится, что когда ты ждал 3 часов, наконец-то, чтобы поиграть в смартфон или полазить в соцсетях, через 2 часа ты такой, ну ладно, все, я больше не буду лазить. Потому что, ну, я лично сама по себе знаю, вот у меня есть ограничения в смартфоне на некоторых приложениях. Да, всплывающее окно я вижу, но это не всегда работает. То есть это нужно быть человеком железной воли. И есть ли такая воля у детей, или как вообще это
работает? Ну, конечно, у детей нету этой воли, но почему-то обычно мы взрослые считаем, что она должна быть. Вот мы, например, с 5-летним или даже с 10-летним ребенком договорились, смотри, у тебя есть час экранного времени. Например, у тебя есть 3 мультика, ты можешь посмотреть, потом выключи. Ребенок говорит, да, мамочка, конечно, я выключу. Да, да, конечно, я буду, вот у меня таймер, я буду следить. Проходит 3-й мультик, заканчивается время на таймере, и ребенок не выключает. И мы начинаем с ним ссориться, говорит, да как ты можешь? Да ты же мне обещал. Почему ты плачешь, когда надо выключать? Ведь ты должен быть мне благодарен, что я тебе вот столько всего, а ты такой неблагодарный, ноешь и просишь еще. Ребят, нам надо помнить о том, что дети незрелые. Мозг детский созревает очень долго. И до 11 лет префронтальная кора очень-очень незрелая. Ребенок не может в моменте, когда вот он увлечен чем-то, он что-то хочет, он не может себя очень часто проконтролировать. Поэтому дети очень импульсивные. И это не потому, что они маленькие злые негодники, а потому что просто у них нету инструмента, который, как у взрослого человека, помогает себя проконтролировать.
А, то есть вот поэтому они начинают кричать,
да,
вопить, когда
конечно,
у них отбирают
телефон. Этого не надо бояться. Родители мне говорят, Свет, ну если я буду ограничивать гаджет, он же кричать будет, он будет истерить, он будет плакать. Но как же, как без слез забрать планшет у ребенка? Честно говоря, иногда никак не забрать без слез планшет.
Но некоторых также с площадки сложно увести. И, собственно, завершение любого процесса, чем младше ребенок, тем, там, особенно с учетом там, темперамента, склада нервной системы, некоторым действительно бывает сложно завершить процесс, и это связано не только с гаджетами напрямую.
Да, и тут, конечно, вопрос, как же на практике это сделать. Ну, самое первое, родители, помните, пожалуйста, что не ребенок отвечает за вот те границы, которые вы установили, там, например, это площадка или экранное время, вот когда вы уходите, когда вы заканчиваете, не ребенок должен это контролировать и отвечать за это. Вы за это отвечаете. Вы взрослый, который организовывает, который знает, сколько можно, сколько нельзя, куда мы идем, что мы делаем. И если надо ребенка остановить, если нужно забрать у него планшет или выключить мультик, вы должны это делать. Придет момент, когда ребенок научится сам это делать. Но, скорее всего, это для большинства детей не будет раньше 11 лет. Для кого-то даже еще позже. Поэтому, если вы знаете, что надо выключить 3-й мультик, выключайте. Но как это сделать? Делайте это сочувственно. Говорите «нет» ребенку с добротой. Ты так любишь этот мультик, ты так прямо ждешь его, он такой для тебя интересный, но нам надо уже выключать. Я знаю, что тебе не понравится, я знаю, что даже, может быть, плакать будешь, но мы выключаем. Вы выключаете, ребенок плачет, расстраивается, но вы ему сочувствуете. Вы не говорите «да как ты можешь требовать у меня 4-й мультик, ты такой неблагодарный». Нет, вы говорите, я понимаю, что тебе хочется, потому что ему на самом деле хочется. Он на самом деле расстроен. Да, это всего лишь мультик, да, это всего лишь какая-то игра на компьютере или телефоне. Но для ребенка сейчас в моменте это очень важно. И когда мы не запрещаем ему вот проживать эти эмоции, когда мы принимаем, и мало того, мы сочувствуем, говорим, я тебя понимаю, но я твоя мама, я о тебе забочусь, поэтому мы выключаем и будем заниматься там чем-то другим. Поэтому, родители, не бойтесь сильных эмоций. Сильные эмоции для детей – это, я бы сказала, очень продуктивное и хорошее, правильное поведение, потому что иначе незрелый мозг не может сбросить стресс. Вот, поэтому просто принимайте эмоции и делайте то, что вы считаете нужным в данный момент.
И тут опять разговор про ресурс, чтобы мама
конечно,
была сила
безусловно.
Для того, чтобы это принять и выдержать.
Безусловно, да. Я как бы, когда рассказываю все эти вещи родителям, все соглашаются, да, это все правильно, но говорят, я не выдерживаю, я не могу, у меня не хватает сил, я не могу слышать, как он плачет, я не могу выдерживать это нытье целый день. Вот поэтому, конечно же, мы возвращаемся к тому, что если я в ресурсе, если я о себе забочусь, я могу границы проводить, я могу дисциплинировать, я могу любить, я могу помогать ребенку. Вот поэтому, конечно же, мы должны о себе заботиться, но опять же, это то, что мы должны сделать для себя. Я уверена на 100%, что каждый родитель, каждая мама в особенности, вы можете так организовать свой день, чтобы себя наполнить, даже если у вас нет помощников, даже если вы, там, не знаю, в одиночестве с детьми на карантине, всегда есть возможность. Вот, поэтому, да, ресурс — это самое-самое первое. И маленький такой вот нюанс относительно ситуации, которая сейчас происходит, когда мы очень много времени можем быть дома, мы можем быть перегружены эмоционально. Я считаю, что, может быть, для определенных семей в определенных ситуациях неплохо немножко добавить экранного времени. Потому что, ребят, если вы не в ресурсе, вы ничего хорошего ребенку не дадите. Не надо это считать за отговорку, что ребенок целый день сидит за компьютером. Нет. Но если вы понимаете, что сейчас вы будете только орать благим матом на ребенка, потому что он и то, и все, лучше включите ему мультик, успокойтесь, приведите себя в порядок и потом возвращайтесь к ребенку. Это будет как бы лучше. Вот. Но опять же помним, да, что мы себя наполняем, мы организуем день ребенка, и мы сталкиваемся с его эмоциями. В этом нет ничего такого страшного абсолютно.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Мне кажется, мы обо многом уже поговорили, но то, о чем мы не поговорили, мне кажется важным, это именно родительский пример. К примеру, я работаю из дома, и вся моя работа находится в моем телефоне. Все рабочие приложения, все рабочие переписки, все здесь. И, конечно, ребенку непонятно, почему я провожу 90% времени в телефоне, а ему можно только 15 минут в день. И вообще про то, что делать с родительским примером и каким он должен быть, давайте вот про это поговорим.
Это очень хорошая тема, очень важная, потому что, скажем так, я не научу своего ребенка тому, чего я сама не умею. Как бы у меня был друг, который никогда не убирал постель, никогда не убирал в доме, у него был сын, он говорил: сынок, смотри на меня и не делай так. Ребят, это не работает, потому что дети, как бы наши слова, это для них бла-бла-бла-бла-бла. Но то, что мы делаем, вот это дети начинают копировать. То есть мы учим наших детей постоянно, даже когда мы молчим, тем, как мы живем. Поэтому, конечно же, наш пример очень важен. Очень важно, чтобы вы поняли, где у вас есть пожиратели времени. И есть масса-масса техник и способов, как избавиться от этих пожирателей времени, как организовать свое экранное время. Вот, то есть, конечно, мы начинаем с себя, во-первых. Вот. Но что делать, когда ребенок видит тебя за компьютером? Я работаю. То есть я пишу все там свои статьи, книжки на телефоне. Я монтирую видео на телефоне. Я провожу вебинары и семинары через компьютер. Мои дети видят, что я с гаджетами постоянно. Поэтому, конечно, мне тоже задают такие вопросы. Что делать в этой ситуации? Во-первых, если ребенок не слишком маленький, например, там уже где-то, ну, вот, начиная со школьного возраста, уже можно объяснять. Ну, и вы знаете, да, какому вашему ребенку есть смысл что-то объяснять, которому, может быть, и не надо, да, ничего объяснять. Я честно говорю, что это моя работа. Развлечение, то есть, по сути, мое экранное время, такое, как у тебя, это вот оно обычно с 4 до 5 я смотрю одну серию своего сериала любимого. Вот это мое экранное время. Все остальное – это моя работа. И, в принципе, ну, мои дети в состоянии это понять. Если ребенок начинает с вами спорить и говорит: ну нет, ну у тебя же все равно там экранное время, так нечестно, я тоже хочу. Вы не обязаны ничего ребенку доказывать. Вы не стоите с ребенком на одной ступеньке. Вы в ведущей роли, он в зависимой роли. И очень часто вам не нужно рационально объяснять ребенку, почему вы принимаете какие-то решения или почему вы живете так или иначе. Достаточно сказать, что я твоя мама, я о тебе забочусь. У меня вот так вот, у тебя вот так вот. У тебя будет вот так, независимо от того, что у меня. И часто детям, как бы, им и не нужны рациональные объяснения. Им нужен сильный взрослый, но добрый, любящий взрослый, который делает их жизнь предсказуемой, который заботится, который как бы закрывает все их потребности. Вот, помните, что нет у ребенка нужды в экранном времени. И по сути, если бы там ни школа, ни друзья, ни сверстники и не ваша жизнь с гаджетами, да, то ребенок бы прожил без гаджетов без проблем абсолютно. Вот, но гаджеты, да, это вот часть жизни.
Хотела сделать еще одно добавление. Например, мое личное погружение в телефон начинается после 10, а до 10, если нет экстренных звонков, то это наше утреннее время, когда мы делаем зарядку, мы завтракаем и общаемся. Нет во время трапез, которые мы делим, никакого телефона. Опять же, если это не какие-то срочные звонки. И, соответственно, вечером у нас прям есть отдельное выделенное время, в которое никакие звонки не вмешиваются. И более того, даже если я вижу, что там приходят сообщения и звонки, я говорю: нет, сейчас, вот прям сейчас это наше время, и это важно. И я вижу, что с возрастом сын прям стал это ценить, что я подчеркиваю его приоритет перед любой интервенцией через телефон.
Да, кстати, это очень хороший такой как бы знак для вас, чтобы вы поняли, насколько вы в гаджетах или не в гаджетах, да? То есть я считаю, что если ребенок к вам подходит, а вы чем-то занимаетесь за компьютером, за телефоном, вы должны спокойно тоже отложить его и включиться в ребенка. И многие женщины жалуются на своих мужей, которые там, я не знаю, много времени проводят за гаджетами, когда домой приходят, а к детям мало какого-то внимания проявляют. Как минимум, о чем стоит поговорить с мужем, и вы тоже стараетесь сделать. То есть, если ребенок подошел к вам, вы должны отложить гаджет. И на самом деле, это очень хорошая рекомендация, вот, Настя, которая от тебя прозвучала, что в вашем дне должно быть абсолютно явное время, когда вы откладываете гаджеты, и вы вот офлайн. Вот сейчас мы готовим еду, сейчас мы идем гулять, сейчас мы играем в Uno, сейчас мы там, не знаю, что-то там убираем, чем-то занимаемся офлайн. И дети должны это видеть. Это на самом деле, ну, помогает им понять, что есть время для одного, есть время для другого. И это нормально.
И надо сказать, что для меня, для самой, это огромный ресурс, когда я знаю, что вот это время я точно не онлайн. И это на самом деле очень помогает и мне вернуть мне свой собственный ресурс.
Да, то есть это, вы знаете, настолько интересно. Если бы не было, например, детей маленьких, которые проваливаются в гаджеты, многие взрослые бы никогда не подумали о том, ой, блин, у меня же тоже проблема с гаджетами. То есть мы, как бы для детей, мы хотим лучше, да, вот я хочу, чтобы мой ребенок питался здоровой едой, и вся семья переходит, например, на здоровое питание. Я хочу, чтобы мой ребенок умел пользоваться гаджетами, я раз там, ну, себя заставляю учиться этому. Поэтому это очень классная такая вот возможность изменить в общем и свою жизнь, и жизнь своих детей. И я еще хотела добавить один важный момент. Я считаю, что для того, чтобы помочь детям избавиться от экранной зависимости, нам нужно, как родителям, осознанно создавать жизнь офлайн. Потому что если у ребенка есть только планшет, и там пару каких-то игрушек и чего-то там, и больше ничего нету, планшет будет самое интересное, он будет только этого ждать. Но если в жизни ребенка есть спорт, есть какие-то походы к друзьям, как ты, Настя, говорила, там лес, песок, речка рядом, какое-то хобби, развивающая среда, где есть какие-то инструменты для творчества, где может ребенок там порисовать, поиграть. То есть что-то, где ребенок может чем-то заняться офлайн. Мы, как родители, должны создать эту среду для детей и встроить, опять же, в наш распорядок дня. Тогда у детей будет понимание, что я могу и чем-то другим заняться в это время. И еще даже одна очень важная рекомендация. Очень многие родители говорят, ну вот если я забираю у него гаджеты, он говорит, ну мне скучно, ну я не могу, ну мне нечем заняться. И родители прямо это не выдерживают. Но как же это так, моему ребенку скучно? Ребят, смотрите, очень важно понять, что нам не нужно развлекать наших детей. Нам не нужно постоянно что-то им давать. Смотри, вот ты можешь это поиграть, или ты можешь вот это, вот этим вот можешь заняться. В таком случае ребенок привыкает, что он вроде как сам о себе позаботиться не может, да, то есть как бы я не могу быть сам, я не могу сам себя развлечь. Это небезопасно, потому что мама должна быть всегда рядом. И я хочу сказать, что когда вы забираете у ребенка гаджет, у него есть какие-то там и материалы для творчества, и мяч там, и велосипед, да, при этом, и вы оставляете его вот поскучать, это хорошо. Когда дети ко мне мои подходят, говорят, мама, ну мне нечем заняться после там экранного времени, например. Я говорю, ты знаешь, это такое прекрасное время для тебя и твоего мозга, когда ты ничего не делаешь. Это очень полезно.
Я тебе завидую.
Да, это так полезно. Прям вот, не знаю, посчитай облака, там, погладь кота, это очень хорошо. Когда родитель начинает нервничать, так, ну чем же тебе заняться? Ну вот давай вот это сделай, вот это вот. То и ребенок начинает нервничать. Но на самом деле, как мы знаем, свободная игра, да, это вот та деятельность, которая необходима нашим детям, особенно дошкольного возраста и младшего школьного возраста. И если этого нету, то ребенок даже развиваться не может адекватно. А из-за того, что есть гаджеты, из-за того, что перегружено расписание, нету времени вот поскучать, переключиться, перезагрузить мозг, дети не доходят вот до этой свободной игры. Поэтому если ваши дети скучают, прям обнимите их. Единственное, что надо взять и сделать со скучающим ребенком, это обнять, не знаю, потрепать его по голове, поцеловать, сказать, дорогой, скучай, я так за тебя рада. И дети переключаются.
А вот расскажи-ка про друзей. Бывает, что в разных семьях, не редкость, разная политика относительно доступа к гаджетам. И бывает, что прекрасные друзья, отличные у детей контакт, ребенок идет в гости, а у них там нон-стопом можно играть в Майнкрафт или во что-то там еще. И как тогда быть здесь?
Вы должны для себя решить, ну, первый момент, то есть если, в принципе, нету в этой семье ничего сильно ужасного, кроме там Майнкрафта, который играется там нон-стоп, и, в принципе, вы хотите, чтобы дети общались, то, ну, окей, он приходит к другу, и он там будет играть, например. Или, например, часто даже вот бывает более сложная ситуация, когда вы приезжаете к родственникам, и там, например, всегда включен телевизор у бабушки или у дедушки. И ребенок тоже, открыв рот, сидит за этим телевизором. То есть сначала вы решаете, что да, вот, ну вот, я не против, да, то есть как бы ничего страшного не произойдет, если он там немножко поиграет. Но если вы считаете, что нет, не подходит, вы можете сказать нет. Я твоя мама, я тебе забочусь, ты не будешь туда ходить. Дальше, вы можете договориться, как бы всегда стоит работать через родителей. Например, у меня, у моего младшего ребенка, 11-летнего, у него есть друг, рядом здесь живет, вот они каждый день играют вместе. И то, что делаем мы с его мамой, мы просто договариваемся, что, например, когда он приходит к ним, то они там играют с собакой, они играют во дворе, но не занимаются экраном времени. И то же самое, как, ну, когда ребенок приходит ко мне. То есть можно поговорить с родителями. Но с другой стороны, если, ну, родители не идут на диалог, но вы хотите, чтобы дети все-таки общались, то ничего страшного нету, что в другом месте, в другой семье будут другие правила. И ребенок туда пришел, порадовался, пришел домой, вернулся в свои рамки.
А потом говорит, вот, а Васе мама разрешает все время играть.
Да, я знаю, я говорю, конечно, у Васи своя мама, и мама считает, что вот так она будет заботиться. Я твоя мама, я тебе забочусь, и я считаю, что у тебя будет столько времени. Поэтому да, я понимаю, у Васи вот так вот, а у нас вот так вот. То есть не надо тоже переживать по поводу этих вопросов. Дети узнают, что мир, оказывается, устроен по-разному, и разные семьи устроены по-разному. Но это не говорит о том, что вы должны что-то менять в своей семье из-за того, что у Васи там мама по-другому себя ведет. Чувствуйте уверенность в себе, чувствуйте право решать за вашего ребенка. Вы за него отвечаете, а не Васина мама. Не Васина мама за тебя решает, а я за тебя решаю. И я о тебе забочусь, я тебя веду, я тебя, ну, как бы вот устраиваю всю твою жизнь. И, в принципе, если вы занимаете эту роль сильного, заботливого взрослого, то у ребенка, ну да, у Васи вот так вот, а у меня вот так вот. То есть, если вы выстраиваете свою роль родителя правильно, то как бы для ребенка это не проблема, что кто-то там играет по-другому. Вот когда вы спокойно можете на это ответить и спокойно устроить его жизнь так, чтобы заботиться о нем, так, чтобы наполнять его любовью и так далее. Настя говорила про этот холодильник, да, с мороженым. Очень многие родители сталкиваются с таким моментом, что когда вроде ты уже узаконил, что экранное время с 3 часов, там, мороженое после обеда. Дети начинают приходить и говорить, а сколько времени? А может быть вот так вот будет? А когда уже будет это? То есть, мы уже приехали. Смотрите, ребята, что вы делаете? Вы должны использовать так называемые фразы громоотвода. То есть вы не должны спорить, вы не должны говорить, да сколько можно от меня спрашивать? Да я тебе уже отвечала. Вы отвечаете простой фразой. Ты знаешь ответ на свой вопрос. Я тебе уже ответила. То есть просто короткой фразой вы просто возвращаете ребенка к той информации, которая уже есть. И вы не встреете в какие-то перипетии, в споры, в объяснения, в доводы, в укоры ребенку. Нет, ты уже получил ответ на свой вопрос. Ты все знаешь. И переходите к своим делам.
А если ребенок не в состоянии, еще в том возрасте, что он не в состоянии контролировать время, да, и ты не отправишь его к большой стрелочке на определенной цифре циферблата, и действительно, вот он не может удержаться и все время спрашивает.
Ну, значит, он поплачет у вас на руках, вы его утешите, сказать, да, дорогой, я понимаю, ты хочешь. На самом деле, с маленькими детьми все намного проще. Если мы говорим, например, там, дошкольный возраст и младший школьный возраст, это дети, которые, то есть вообще все дети, да, мы уже говорили, они нуждаются в любви родителей. Это самое первое, они нуждаются в том, чтобы вы присутствовали в их жизни. Для маленьких детей это вообще просто, ну, это все, что заполняет их жизнь, чтобы мой родитель был рядом со мной. Помните, пожалуйста, дети не нуждаются в экранном времени. Экранное время ничего не вносит в их жизнь. Это просто одно из развлечений, один из способов общаться, один из способов получать информацию и так далее.
А как же подростки, которым, мне кажется, просто жизненно необходим смартфон?
Ну, мне тоже жизненно необходим смартфон для работы, например. Вот, для подростков немножко по-другому, потому что у них угасает режим следования, да, за родителями, и они, наоборот, они пытаются оттолкнуться. Но, опять же, я хочу просто вернуться к тому, что я говорила о маленьких детях, да, о дошкольный и младший школьный возраст. Там все очень просто. Вы ограничиваете экранное время, вы не меняете «нет» на «да», вы ничего не объясняете. Вы говорите, я твоя мама, я о тебе забочусь, будет вот так вот. И вы приглашаете ребенка в свою жизнь. Дорогой, а теперь давай мы с тобой помоем посуду. А теперь пошли покормим кота. А теперь давай я тебя пощекочу. То есть на самом деле, когда вы приглашаете ребенка в свою жизнь, и он начинает вращаться вокруг вас, а дети маленькие, ну это их, они так устроены, они хотят вращаться вокруг сильного, заботливого взрослого. Ребенок без проблем включается в вашу жизнь, если вы его приглашаете. Если вы сидите при этом за компьютером, ему вы мультик выключили, и пинком, короче, иди, мальчик, гуляй, а вы сами там за компьютером сидите. Ну, это не решение для маленького ребенка. Ребенку нужен взрослый. Утенку нужна уточка, которая будет вести его и направлять. Вот. Но на самом деле маленьких детей гораздо проще отключить от гаджетов просто вот такими вот утиными авторитарными методами, но при этом с сочувствием, с любовью приглашая их в свою жизнь.
Будь как уточка, в общем.
Да.
Кря-кря.
Это специалист по семейному тайм-менеджменту, автор проекта «Fly Mama», писательница, тренер, бизнес-коуч Света Гончарова. Свет, спасибо большое.
Спасибо, Свет. А с вами был подкаст «Это надолго», его ведущие Лина и Настя. Всем пока.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.